Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово в Новой Москве. Мы говорим о разных непростых и психологически духовных ситуациях в жизни, отталкиваемся от подвига и облика святых благоверных князей Бориса и Глеба, которых церковь завтра вспоминает, людей, напомню, к которым пришел их родной брат, святополк, желавший занять в обход их киевский престол. Угрожал им оружием, у них была возможность собрать дружину, ответить и вступить в бой, и, наверное, даже выйти победителем у каждого из них в отдельности. Но они оба предпочли путь непротивления злу злом, не ответа злом на зло, и были убиты своим братом и прославлены церковью как страстотерпцы.
Отец Дмитрий, по поводу бесхребетности. Вот смотрите, ведь бывают ситуации, когда современная Европа, смотрите, что там происходит. Недавно батюшку убили. Чудовищно, да, и зверски. Да, понимаете? И как вот в этой ситуации, например, проявлять все то, о чем вы в первой части программы говорили? Получается, что нужно, чтобы христиане сами вот так вот взяли и сказали: да, вот мы, пожалуйста, убейте
режьте
нас.
Да, режьте всех, да.
Вот все хорошо, мы рады этому.
Нет, общество, если оно нравственное, совестливое, оно должно содрогнуться, когда убивает священника. Сколько у нас было и в 90-х, и в 10-х, и нулевых, и 10-х годах. Вот, и недавно вот несколько случаев, когда православных священников убивают, то случайно, то намеренно, то в храме стреляют, вот отца Даниила своего. И в Европе это, конечно, наводит такую нравственную оторопь. То есть как вообще такое возможно в христианском мире? Здесь есть некий подлог и некий соблазн, что мир хоть и исповедует христианские ценности, но христианским все-таки еще не стал. И это действительно еще далеко, это целый путь.
Ну, это только в Царстве Небесном, наверное,
до может конца быть, это будет возможно. Может быть, совершенство, да, возможно, там, безусловно. Да, то есть, но стремление к этому совершенству должно быть уже здесь. Чтобы не уйти сейчас вот в обсуждение действительно мировых цивилизационных процессов, мне кажется, что само по себе вот эта бесхребетность или там непротивление, или смиренничество, вот в плохом смысле слова, это и смирение, и смиренничество.
А в чем разница?
Непозволительно, особенно в современных условиях. То есть Европа сейчас захлебывается вот этой вот, ну, я бы сказал, оголтелой пропагандой, с одной стороны, исламизма, а с другой стороны, гуманизма. И там нет Христовой правды. И там есть какой-то подлог, какая-то ложь. И вот лучшие люди оказываются заложниками вот этого вот подлога. С одной стороны, да, давайте мы окажем помощь беженцам. Но оказание помощи беженцам – это, кстати, парадокс западного мира. Есть очень яркий там пример. Он в христианском сознании всегда связывается не просто с каким-то особым милосердием или проявлением любви, а Христа ради проявлением любви и сострадания, милосердия. То есть каждый человек должен знать, что если ему оказывается помощь, не потому что я хороший или у нас система такая грамотно налаженная, что у нас всем комфортно, всем удобно, а просто Христа ради, даже вопреки каким-то обстоятельствам. Беженцы многие, не хочу сказать про всех, но вот то, что наводнили Европу сейчас, воспринимают западные ценности как норму и как долг Запада кормить всех, кто оказался там в каких-то трудных ситуациях. Они с этим тезисом, с этим призывом, с этим лозунгом влились, вот, ввалились в Европу, чтобы их кормили, им предоставили жилье, работу там, и так далее, все ценности западные. При этом ни о каком культурном, вот как сейчас говорят, впитывании там, да, или как идентификации, или культурном причастности к культурному вот этому пространству Европы даже речи нет. Европа сама растеряна в этой ситуации оказалась, потому что она никогда не благовествовала так, как требовалось это Евангелием. Она совершенно...
Никто так не благовествовал, я думаю, кроме Христа и апостолов. Извините, мы тоже в этом смысле не образец для подражания.
В Европе, к сожалению, всегда было вот это вот жесткое противополагание, вот идеологическое. Мы только в 20 веке вот это противостояние ощутили на себе и религиозного такого пафоса, но, к сожалению, антирелигиозного вот, против церкви, против мира, против уклада жизненного. А в Европе этим жила почти тысячелетие. Там любая религиозная, религиозная спор, там, несогласие приводило к страшным кровопролитиям. Поэтому...
Я, вы знаете, как бы хотел нашу тему повернуть, чтобы сейчас не обсуждать геополитические и политические аспекты.
Да, дело не в этом. Дело именно в том, что а как христианам реагировать на эти вещи?
Не говорить за всю Европу. Тут, мне кажется, вот сейчас на фоне этой дискуссии возникла тема какой-то реакции, как нужно реагировать. И мы все время оказываемся в такой ловушке, что если реакция должна быть жесткой, то она должна быть с ненавистью и осуждением, а если мягко, то тогда это с любовью. Бывает жесткая реакция с любовью. Причем не на беженцев в Европе, а вот на наши человеческие обычные отношения.
Конечно. Во-первых, реакция должна быть последовательной. То есть цель должна быть. Спонтанная эмоция, она никогда не конструктивна. То есть она всегда приводит к большим разрушительным последствиям. Она должна быть спокойной, ясной, продуманной, взвешенной. Ну и, конечно, вот, ну, если уж мы говорим о христианских вещах, евангельской.
Это... Что это такое? Вот как реагировать-то, допустим, не знаю, на трамвайного хама, желая, может быть, это не нужно делать, но, допустим, мы решили, что нужно, желая как-то поставить его на место, но при этом, если это, пусть это не прозвучит фантастически, с любовью это сделать, вот по-христиански, такое бывает вообще?
Вот вы сказали, отец Дмитрий, я дополню Костин вопрос, что есть смирение, а есть...
Как смиренничество.
Смиренничество. Разница-то в чем? Вот на этом примере про хама в трамвае.
Разница простая. Смирение – это когда мы подходим и, невзирая на его дерзость, его, может быть, какие-то физические там, достоинства и так далее, просто даем там, облеуху или там, в торец, что называется, лупим, чтобы человека отрезвить, поставить на место. Вот. Это тогда, когда я не смотрю на какие-то внешние обстоятельства, условия, когда я смотрю на общественную пользу, на дальнейший шаг. То есть я умею забывать себя и умею жертвовать собой. А смиренничество – это когда я стою в сторонке и делаю вид, что меня это не касается. К сожалению, такое бывает и в моей жизни, и несколько раз, когда вот буквально про такие пороговые, неоднозначные ситуации, когда мама страшным криком кричит на своего малолетнего сына, причем при всех унижая его, там, тыча и
беляя. Ой, это ужасно.
Да, и как вот вмешаться вот в эту ситуацию, я не знаю, да, вот у меня такая, здесь некий вопрос, есть недоумение для меня самого. Но когда ситуация касается просто общественного порядка или благополучия, или задетой чести ближнего, конечно, я должен вмешаться. Конечно, я должен врезать, конечно, я должен встать как угодно на защиту вот этих людей, которые невинно и невольно оказались вот в самой гуще этих событий.
Представляете, какой заголовок может появиться после нашего эфира? «Священник на радио Вера», двоеточие. «Я должен врезать». Я понимаю, о чем вы говорите.
И маленький подзаголовок. «Ради пользы ближнего».
«Ради пользы ближнего».
Ну, некоторые пустят это подзаголовок, а некоторые СМИ, я думаю, что пройдет.
Важность контекста, конечно.
Наберет сразу много лайков, постов и этих, вот если это где-то в электронных СМИ.
Проснетесь знаменитым.
Нет, я знаю массу случаев, и, кстати, вот, ну, могу поделиться одним эпизодом. В метро карманный вор, очень неприятная ситуация, когда буквально на глазах у многих пассажиров он лезет в сумку к одной женщине, подъезжает к станции метро. Да, просто откровенно. Вот подъезжает метро, вообще вагон, и понятно, что все выбирают место, где встать, где она становится, дверь, и вот сзади это буквально это все на моих глазах, что это происходит. Я был с одним священником, и он, не задумываясь совершенно, у него в руках там несколько книг было, там две или три книги, как он держал так в руках, и он как наотмашь лупанет, вот когда та рука уже была в сумке. Вот, тот, конечно, отпрянул это по руке, да, потому что не понял. Женщина испугалась, но зато вот сколько ненависти было в глазах у этого вора карманного, и потом эта перепалка такая короткая, но в итоге женщина убежала в другой вагон, еще поняли, там люди округ собрались, в общем-то, оказалось. То есть, и, конечно, в этой ситуации надо вот, ну, самым решительным образом вмешиваться в нее, а не ждать, как она разрешится, вызвать милицию и так далее. Если есть возможность заступиться, надо заступаться. По-мужски нормальная реакция должна быть конкретная, но она должна быть не с ненавистью к человеку, а с ненавистью ко греху. Надо отдернуть, встряхнуть этого человека, надо дать ему по мозгам, чтобы он пришел в себя.
Это важное замечание.
Опять-таки, польза ближнего критерия, но как это тяжело ее вот видеть и отделить от себя, от ближнего себя, вот собственную задетую гордость, самолюбие, тщеславие,
эмоции. Это возможно только совершенным. Есть для христианина такое слово «исповедь». Человек на исповеди повергает себя на суд Божий. И он, безусловно, рассказывает о всех этих вещах, эпизодах в своей жизни, когда он вышел из себя, когда он неправильно себя повел, когда его совесть обличает. Да, он мог бы оказаться в стране, просто не заметить этого. Но Силуан Афонский, наш великий святой, однажды на Афоне, видя, как дерево падает на лесорубов, там они валили лес, вот, говорит, защемило сердце, говорит, я помолился Богу, чтобы люди не погибли, и дерево остановилось над этими вот лесорубами. Никто не погиб каким-то непонятным, непостижимым образом. Если у человека есть такая молитва, да, пожалуйста, где бы ты ни был, в метро там, или в на самолете там где-то в полете, когда какой-нибудь там дебошир начинает хулиганить, найди, останови это молитвой. Если у тебя нет силы молитвы такой, останови это руками, словом, в конце концов. Да, найди возможность вступиться за вот эту пользу ближнего.
Мой вопрос касался того, как не перепутать собственные эмоции. Да, если это, допустим, не знаю, действие энного трамвайного хама направлено на меня. Да, как мне вот благочестиво не подменить собственную раздраженность и желание кому-то ответить благочестивым таким порывом, я же это делаю ради его вразумления, ради пользы ближнего.
Очень правильный, но очень трудный вопрос, потому что это вопрос образа жизни и образа мысли. Человек всегда должен каждый шаг свой взвешивать на весах Божьих. Если это происходит, если он приобрел этот навык духовного рассуждения, то, конечно, ему легко будет сориентироваться в экстремальной ситуации. Но если это спонтанная ситуация, если он никогда так себя не взвешивал, надо среагировать. Но потом, придя в себя, расскажи об этом на исповеди.
Здесь, мне кажется, это вот немножко разные вещи. Сам по себе поступок, который совершает человек, который может быть абсолютно правильным, и то самолюбование, которое всю пользу от этого поступка может тут же свести к нулю. То есть, если человек ловит себя в этот момент на самолюбовании, то это что?
Очень. Мы вот рассуждаем это как? Уже как духовные люди. То есть, мы выходим из сферы, грубо говоря, общественной, душевной, в сферу духовную, когда мы видим плоды наших поступков. Вот та самая агрессия, злость, даже самая праведная, справедливая, она выжигает сердце человека. И, конечно, пафос вот такой праведности или справедливости, он человеку дает некоторое время еще существовать, но потом у него кончаются силы, и он не находит себе места, потому что внутри опустошение. Он сделал вроде правильный поступок, а плодов этого поступка у него нет. И только когда плоды этого поступка он ощущает, как мир и радость приумноженные, и свет такой Христов евангельский настоящий, можно тогда сказать, что да, это дело было Божьим, оно было благодатным, оно было плодотворным. Но в таком случае откуда эти плоды должны взяться? Какое такое устроение человека должно привести к этим плодам? Здесь, мне кажется, ну, действительно есть о чем поговорить, но все-таки человек, как это, спонтанно реагирующий на все, он должен, ну, точнее так, для духовного человека есть понимание, что за его доброе дело борются еще некие силы, и ангелы, и бесы. И вот бесы по святоотеческому учению многократно пытаются украсть у человека доброе дело. Наш самый священный порыв уступить или вмешаться, неважно даже какой результат, но если этот порыв искренний евангельский, если мы Христа ради, я сегодня не скажу ни одного слова, буду молчать, там, например, или Христа ради, я сегодня такую радиопередачу проведу, что там все ахнут и прочее. Да, буду
говорить. И ходишь после этого и говоришь, кто молодец, я молодец.
Конечно. Вот. И с одной стороны,
правда, препятствовать.
Ты так делаешь, я не замечал такого.
Первое, да, это препятствие просто самому делу. Потом второе, не получается, дело все-таки делается, враг будет мешать внутри этого дела, перенаправить там все это провокациями там разными. А третье, вот, тщеславие или гордыня. Все получилось, все сделал, какой я молодец. Как вообще? Надо же, какой талантливый. И тут вот бесконечное самолюбование.
Но ведь, наверное, лучше, грубо говоря, в такой-то ситуации трамвайного хама, бедного нашего несчастного, осадить или сделать как-то по-другому, почувствовать потом самолюбование, но все-таки совершить этот поступок, чем, боясь последующего самолюбования, ничего не совершить, когда нужно.
Тут как Суворов говорит, вяжемся, а потом разберемся.
Потом разберемся.
Вот, в этом смысле, да, это на самом деле христианское благочестие, это есть смирение. Когда ты не так много внимания, не так много на себя обращаешь внимания.
То есть, вот. Самообращенность. Меньше циклиться на себе.
Меньше размышлизмов.
Гордыня,
гордыня, с тонкой такой, очень скользкой, но все равно вражеской, неблагодатной, безблагодатной. А когда человек ввязывается, даже на порыве эмоций, даже когда он каким-то, я не знаю, таким священным, может, каким-то этим, наполнен там гневом и так далее, пускай. Главное, что мы потом постараемся даже с этим человеком помириться уж в конце-то концов.
Потом отделим овес от плевела.
Не быть зацикленными на себе, короче говоря.
Категорически.
Вот краткий вывод, который
перестать
можно
жалеть
сделать.
Себя и перестать разговаривать с собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила, Василия Летова, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы здесь беседуем о подвиге князей Бориса и Глеба, которые вроде бы оказали такое непротивление злу насилием, по-толстовски, можно сказать, на первый взгляд себя повели, а с другой стороны, совершенно не по-толстовски, а по-христиански. И как-то это было глубоко и правильно, а в чем грани этого поступка, вот мы всю программу пытаемся разбираться. Знаете, вы... Позвольте, я хочу один вопрос задать. Тут так сложились обстоятельства, вы только не смейтесь. Я смотрю сериал «Спрут». Мне пришлось его начать пересматривать.
Который старинный какой-то,
в глубоком детстве. Я даже не знаю, кто-то из наших слушателей помнит его или нет, но там был такой комиссар Катани, все женщины Советского Союза сходили от него с ума. Я это помню из какого-то глубокого детства, знаете, на уровне, ну, какие-то вот ныряешь куда-то там глубоко, и вдруг ты дым всплывает имя, и ты думаешь,
наша,
а
да.
Что это такое, что это было? И вот мне пришлось тут по своим там делам пересмотреть.
Музыка Морриконе такая очень.
Она во втором сезоне появляется, музыка Морриконе. Они там уже, знаете, как стали такими, как они стали обрастать мощью и броней, и к четвертому сезону вообще изготовили там настоящую бомбу.
В деталях, Алла Сергеевна,
телевизионного продукта.
Изучила классику итальянского кинематографа и телепроизводства.
Это я удивилась. Я-то думала, там, знаете, ну, клюква развесистая, а оказалось, что это хороший сериал с хорошей драматургией. Не суть. Там дело в том, что все помнят этого комиссара Катани, ну, или большинство людей помнят его. А он же там герой очень, с очень трагической судьбой. То есть не случайно женщины сходили с ума. Ему сопереживали. Он теряет все, абсолютно все. Все близкие, которые были с ним, все погибают. И причина этому – мафия. Что делает комиссар Катани? Чувствуя себя абсолютно опустошенным человеком в каком-то очень глубоком внутреннем кризисе, он приходит в монастырь, встречается там с замечательным аббатом, который ему говорит: «Тебя преследует горечь, ты хочешь мстить, оставь это, пусть это остается там в миру». А его мир в покое не оставляет. К нему все время приходят какие-то люди, которые говорят: пошли назад, ты нам нужен там для этой борьбы. И он не понимает, что ему делать. И аббат ему говорит: ты знаешь, ну вот ты прими решение какое-то, потому что если ты хочешь оставаться здесь, в монастыре, то ты должен стать Божьим человеком, а ты еще человек, который этому миру принадлежит. И он в итоге, то есть он может, понимаете как, смириться с тем, что с ним произошло, что он всех потерял. И он остается, так сказать, оставляет все это там в предыдущей жизни за скобками, куда-то выносит это все и пытается как-то, ну, я не знаю, нащупать новую почву под ногами здесь, среди монахов в монастыре, а может вернуться и продолжить свою борьбу. Так вот, он возвращается и продолжает свою борьбу, но не потому что, и это там в фильме показано, не потому что у него жажда мести, а потому что он в какой-то момент, у него эта месть уже там перегорает, но он чувствует, что он крайний в этой ситуации, что он обязан это зло остановить. И да. Вот когда в такой крайней
Если
ситуации человек...
Выходит, тоже.
Вот да. Понимаете, да, то есть он почувствовал, что он крайний. И вот в этом состоянии он выходит туда-назад. Я не знаю, понимаете как, ведь это такие тонкие грани. Человек из мести это делает или потому, что он не может по-другому?
Я на днях был на одном совещании Совета депутатов, которые категорически были против строительства храма на одной из территорий Новой Москвы. И аргумент был такой. Один из мужчин, такой солидный, дядька, ну, ему за 60, видимо, всю жизнь там депутат стал и так далее, так громко, с пафосом, с трибуны. «Мы будем крайние! Если построят храм, а не построят детский сад, мы будем крайние здесь! И мы за всю жизнь там, мы не можем принять это решение!» А все решение должны были принять только они. Там и префектура им спустила, и все. Я тогда, ну, стал тоже, дали мне слово трибуны, говорю, подождите, при всем уважении вот к этому пафосу и к этой ответственности, ответственность предполагает именно становиться крайним. Это такое сораспятие. Фактически ты должен последний принять решение, и ты за это решение ответственный, ты готов умереть за это решение. Это и есть твоя власть, которой ты пользуешься, которой ты народом, там, я не знаю, правительством поставлен, чтобы принимать эти решения ответственно, становясь крайним за любое решение, положительно, отрицательно, но ты крайний. В данном случае комиссар Катани становится крайним, в хорошем смысле слова, конечно, в христианском смысле слова, в финансист христианский, но я не знаю, знают это ли наши телезрители и любители этих сериалов, эту историю.
Не всех сериалов, извините.
Да. Ведь комиссар Катани, ну, в данном случае этот фильм, он родился во многом благодаря, не во многом, а благодаря увлечению режиссера, этого сценариста Достоевским. Он перечитал всего Достоевского, наш Федор Михайлович.
Ого, я не знала.
И вот это на, да, на вот этой вот волне такого трагизма, переживания и духовного подъема был вот создан этот фильм. То есть это фактически наш русский фильм о нашем, вот поэтому он так и полюбился многим нашим слушателям и телезрителям. Поэтому тут удивительного мало что, если знать вот эти корни, откуда что растет. Достоевский действительно уникальная христианская личность, и все проблемы вот этой глубокой человеческой психологии, они раскрываются очень ярко, и у тех, кто любит Достоевского, они фактически говорят на одном языке. Поэтому, мне кажется, очень... И к примеру Бориса и Глеба, конечно, вот про Бориса мы говорили, да, достаточно подробно в начале передачи. А Глеб, младший брат, он молится и плачет: «Господи, и мне бы тогда лучше с братом моим Борисом, чтобы не разлучаться, и тоже умереть бы. Мученическая кончина, не мученическая, Господи, как же вот так тяжело, очень переживал». И когда пришли уже эти вот подосланные злодеи, к нему дружина тоже говорит: «Будем тебя защищать» и так далее. «Стойте, братья, если мы сейчас ступимся в бой, погибнут очень многие. А если вы меня одного отдадите, то, может, меня привезут в Киев, там мы говорим с братом, или одного меня убьют, но не надо вот этого массового кровопролития». То есть он за свою дружину, как за братьев своих, стоял до последнего. Это тоже была жертва такая осознанная, мужественная, совершенно непостижимая, вот мирскому такому сознанию принесена, только чтобы другие не пострадали. В этом смысле, да, это и есть ответственность, крайность, когда ты становишься крайним.
Я бы сейчас хотел поговорить немножко о нашей ответственности людей и немножко вернуться к теме того, насколько разные святые, в том числе совсем не похожие на Бориса и Глеба, встречаются в церковном календаре. Ну вот опять этот пример. Есть, допустим, Александр Невский, Федор Ушаков, Дмитрий Святой Донской. Праведность, Федор Санаксарский, Дмитрий Донской, то есть воины, которые воевали. И, конечно, они не за это прославлены, но некая вот такая твердость и готовность биться – это тоже часть их облика. При этом есть облик Бориса и Глеба, принципиально смиренных, принципиально не отвечающих злом на зло по всем тем причинам, которые мы уже говорили. А получается, что церковь никогда, в том числе и на уровне вот календаря церковного, не пытается человеку дать такую таблицу умножения, вот такой один четкий путь на всю жизнь. Вот, вот наши святые, они все такие одинаковые, вот так и поступай. Получается, они очень разные. И это уже наша ответственность подходить к этому разумно, здраво и как-то воспринимать вот это наследие, эту драгоценность, которой церковь с нами делится. Как вот к этому вопросу подходить?
Ну да, богатство евангельское, конечно, неисследимо. Оно настолько, опять же, разнообразно и настолько глубоко, что принять как единый свод правил некоторых Евангелий, да, было бы равносильно такому кощунству или такому евангельскому лжи фактически такой, антихристовой. Поэтому Евангелие дает человеку всегда свободу. И мы видим во многих евангельских эпизодах, когда Христос противоположным образом действует. То повелевает идти благовествовать и рассказывать, что с тобой сделал Господь, то он запрещает это
исцелил
делать.
Да, только что, исцеление. Да, человека.
То, что там он воскрешает там мертвую девочку, там, в другой стороне он медлит и не идет к Лазарю, говорит, да, это не наше дело, придет время. Вот, и так далее. То есть, действительно, Господь всегда оставляет некоторую свободу человеку. Вот, ну, пускай какая-то условную, но все равно свободу произволения, куда склонится наша вот эта воля. И что касается Бориса и Глеба, и вообще вот этого темы ну, как вот человеческой, человеческой глубины, и как нам реагирует то или другая ситуация, может решить только сам человек. Мне кажется, здесь Евангелие может нам так вдохновить или может нас вразумить, просветить, наверное, но никогда не дать конкретный свод правил. Мне кажется, что Евангелие здесь, как сказать-то, оно абсолютно раскрывает перед нами вот эту стихию вечности. И каким ты войдешь в эту вечность, ожесточенным там или примиренным со всеми, будет зависеть только от тебя лично. А Евангелие просто тебе дает тебя самого в руки. Твое счастье, твоя жизнь, твоя вечность, она в твоих руках. Приумножай ее и делись максимально с количеством вот людей, окружающих тебя.
Мне кажется, здесь очень важный вопрос, почему мы что-то делаем или что-то не делаем, который нужно себе задавать, очень честно пытаться на него ответить. То есть в ситуации, когда, допустим, там трамвайный хам, и человек выбирает, как ему на это реагировать, промолчать или подойти и дать затрещину. Если промолчать, то почему? Если подойти и влепить, да, по лицу, да, то тоже почему? И вот в этой мотивации, если, мне кажется, предельно честно разбираться и пытаться понять, я здесь, потому что мне так комфортнее, я не подойду к нему, или подойду к нему, потому что мне так комфортнее, это же тоже возможно. Кажется, я тогда буду героем, так, да, в конце ставить. Концов, может подумать человек.
Нет, нет, это мы совсем уже, так скажем, ну, опошляем эту ситуацию. Мне кажется, что некий порыв у человека, такой благородный, искренний, он всегда должен быть реализуем. То есть неважно, там, ну, как вот говорили, можно ли с любовью там, да, этого хама остановить. Да, конечно, можно его обезвредить, там, да, или вырубить его на 5 минут, чтобы так, скажем, какая-то тишина, вывести его из трамвая, если есть такая возможность. Просто посадить рядом и поговорить. Вот я просто однажды общался с пьяным человеком, там, дебоширом. Он увидел в моем лице, он был благодарен, страшно, что с ним начали разговаривать, просто разговаривать. Он успокоился, он там переключился на меня, там выдохнули все. Ну, просто потому, не потому, что мне там хотелось его переключить на себя, просто возник такой диалог там спонтанно тоже немножечко. Но к тому, что это всегда возможно в этой ситуации, в психбольнице, всегда разговаривать на полтона ниже. Вот если там какой-то пациент начинает возбужденно что-то кому-то там объяснять, доказывать, требовать и так далее, всегда на полтона ниже. А вы сегодня утром с аппетитом завтракали? А вы прогулку как совершили, там, по большому кругу или по маленькому? Он сразу, выбиваясь с колен, начинает отвечать на эти вопросы.
Переключается, да, со своей волны.
В любой ситуации важно грамотно провести. Но тут, конечно, уже навык некоторый должен у человека быть и так далее. Но это мы, чтобы не пытаться сейчас радиослушателям дать какие-то, опять же, свод правил, угу, надо сказать одно, что из искреннего, жертвенного, так скажем, любвеобильного сердца должны исходить добрые поступки. Добрый поступок – это остановить дебош, примирить враждующих, постараться уступить, если есть возможность там уступить. Там даже вот пришла, ну, какая-то там вздорная бабка, которая стоит и вот орет на весь автобус, что там такие-сякие, там нет места, никто не уступил. Ну, с другого конца этого вагона, там метро еще, подойди к ней, уступи это место, посади ее. Нет предела для проявления человеческого добра.
Спасибо за этот разговор.
Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, Новая Москва, сегодня провел с нами этот светловечер. Спасибо огромное. Отец Дмитрий, очень глубокий разговор, вправду очень полезный лично для меня, вот, да, я считаю, однозначно.
Сколыхнул многие сердечные чувства. Есть о чем поговорить и подумать теперь мне самому.
Спасибо. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».